Сегодня я хочу, чтобы мы вместе с вами поразмышляли над одной историей, которая записана в книге «Деяний святых апостолов». И на минувшей неделе в России отмечался такой светский праздник, известный праздник, День защитника Отечества. И негласно, неформально, но этот праздник часто отмечается как День мужчин. Есть 8 марта Международный женский день, ну и, соответственно, есть 23 февраля как ответ, можно сказать, такой праздник, посвященный мужчинам. Ну, потому что, на самом деле это логично, потому что одна из главных обязанностей мужчины – это защищать. Защищать свою семью, защищать свое отечество, защищать своих детей, защищать тех, кто рядом с ним. И это естественно, и это понятно, и даже те, кто не служил в армии, допустим, все равно они де-факто являются защитниками. Но сегодня мы поговорим о человеке, который как раз относится к тем, кого, если бы он жил в наше время, этот праздник бы касался напрямую. Потому что мы сегодня будем говорить о войне. О воине, не просто о воине, а о человеке, который был сотником, офицером. Или если по латыни, то центурионом. Такая достаточно высокая должность, это уже офицерский титул, то есть у него под его руководством, под его водительством было 100 человек. То есть этот человек, который воин, и который имел достаточно высокий статус. Конечно, это был не генерал, это был даже не полковник, но это был уже все-таки офицер, который руководил людьми и который во многом для тех, с кем он рядом был, был примером. Он был примером для воинов, он был примером для тех людей, которые жили в этой местности. И, к сожалению, часто бывало так, что воины были не самым лучшим примером. И часто бывало так, что когда мы говорим, вот римский воин во времен Христа, у нас сразу мы вспоминаем людей, которые участвовали в распятии Христа. Да? Мы вспоминаем о армии, да, о государстве, которое захватило и уничтожило через буквально несколько десятилетий Иерусалим, стерло с лица земли. Вот это то государство, Римская империя, воином которой был сотник Корнилий, о котором мы сегодня будем говорить. Но этот человек, он был, ну, даже можно сказать, уникален, потому что о нем вот сказаны такие слова. Вот, давайте почитаем 10 глава книги «Деяний святых апостолов». Мы сегодня практически полностью всю главу, если не целиком прочитаем, то, по крайней мере, мы ее просмотрим. Но некоторые отрывки обязательно зачитаем. «В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемым Италийским, благочестивый и боящийся Бога, со всем домом своим, творящий много милостыни народу и всегда молившийся Богу». Два стиха, первое описание, кто это был, и второй стих, ну, можно было бы, ну, кому угодно, да, эти слова приписать, но как-то вот, ну, не совсем вяжется вот в сознании человека, особенно когда мы знаем римских воинов, в основном как воинов, как людей, ну, сильных, могучих, но, скажем так, не всегда моральных, не всегда поступающих по совести. А здесь говорится просто о каком-то святом человеке. То есть вот этот сотник, этот офицер, он был благочестивый, боящийся Бога со всем домом своим. То есть он не просто сам веровал, где-то там тихонько как-то уверовал в Бога и вот сам эту веру хранил внутри себя. Со всем домом своим. То есть он был хорошим примером. Он был настолько хорошим примером, что весь дом его, все его родные и его слуги, все, кто его с ним жил рядом, они тоже благодаря ему служили Богу. И я думаю, что те воины, которыми он руководил, они также попадали под такое благотворное влияние своего офицера. И вполне возможно, и среди воинов его тоже были люди, боящиеся Бога. Вот такая уникальная на самом деле ситуация, на мой взгляд. Кстати, интересно отметить, что вот этот сотник, его полк назывался Италийским. Италийским, Италия. А что такое Италия? Это фактически это центр Римской империи. Это современная Италия, на территории которой находится Рим. То есть фактически это не просто какой-то вот такой провинциальный полк, провинциальная воинская часть. Это элитное формирование, потому что этот полк, во-первых, он имел наименование, а наименование давали в основном тем воинским подразделениям, которые чем-то прославились, которые добились вот того права, чтобы их называли каким-то особым именем. Например, вот есть в российской градации есть такое понятие, как гвардейский, да? Есть гвардейский полк, то есть это полк особый, это привилегированное воинское формирование. И Корнилий был частью такого тоже, скорее всего, привилегированного, хорошего формирования воинского, которое базировалось в Кесарии. Это территория тогда принадлежала, формально она, все это была территория Римской империи, но относилась к Израилю, который в то время имел некоторую автономию, можно так сказать. Настолько имел автономию, что даже имел своего царя. Но об этом мы сейчас не будем подробности в эти вникать. Но факт остается фактом. Мы видим, что был Корнилий, такой хороший человек. И он поступал правильно, и он был боящимся Бога. Кстати, в то время боящимися Бога называли тех людей, которые уверовали в Бога, в единого Бога. А для людей того времени уверовать в единого Бога было непросто, потому что времена язычества, где фактически носителями единого Бога был только народ израильский, а окружающие народы были языческими. И им было достаточно сложно уверовать в Бога людям с языческой психологией, с языческим вообще восприятием мира. И вот такие люди, когда они уверовали в Бога, они особо как-то отмечались, и вот их так называли, что он боящийся Бога. Но это было дело в том, что еще такое понятие, как прозелиты, которые становились, не просто приходили из язычества, но они еще становились членами еврейской общины. Так вот, Корнилий не был членом еврейской общины, но он был, как говорится, приближенным. То есть он уверовал, он верил в Бога, он молился, но он не был частью, он не стал частью народа еврейского. Даже вот, скажем так, в приемном смысле, то есть как приемный сын, да, из еврейского народа, он был просто верующим человеком. И вот этот верующий человек однажды, он в видении увидел, вот давайте третий стих читаем, он в видении ясно видел около 9 часа ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: «Корнилий». Он же, взглянув на него, испугавшись, сказал: «Что, Господи?» Ангел отвечал ему: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед Богом. Итак, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоторого Симона Кожевника, дом которого находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и дом твой». Вот интересные такие вот слова, да? Обратился ангел к Корнилию в видении и говорит, дал определенную инструкцию: «Пойди туда, и что получишь?» Вот интересно. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Это очень важные слова. Я думаю, что это ключевые слова вообще в этом всем, в этой всей истории. Почему?
Да потому что мы вначале читаем, когда мы читаем описание Корнилия, у нас ощущение складывается, что ну это абсолютно святой человек. Он и все делает, и молитвы совершает, и милостыни дает, и все, он такой хороший, и все его окружающие верующие, все замечательно. Но! И, кстати, Бог его заметил, Бог на него обратил внимание, как помните, когда-то Бог обращался к Моисею лично, вот так, лично или через своих посланников, да, обращался когда-то к Иову, когда-то, ну, к разным людям, к разным, в том числе и вот в Новом Завете, также ангел приходил к Марии, ангел приходил к Захарии и многим-многим другим. Вот были такие вот видения, когда приходил ангел и что-то говорил, что-то очень важное. Но вот это пришествие ангела к язычнику, это само по себе было уникально. Поскольку до этого мы все вот эти пришествия ангелов, мы видели, ну, за исключением некоторых редких случаев, вот, чаще всего, практически всегда, мы видели к представителям еврейского народа. Или если до еврейского народа, да, например, Авраам, он был основоположником еврейского народа, хотя его тоже, конечно же, можно отнести к еврейскому народу, как первым, кто стал, как от кого пошел этот народ. Но здесь уникальный случай, заключающийся в том, что обращение было к язычнику, но к хорошему язычнику. Я думаю, что, вот еще раз вернусь немножко, чтобы мы прочувствовали вообще ситуацию. Корнилий очень хороший человек, пример для всех, но при этом он не спасенный. И вот это очень важный момент, который мы должны понять, прочувствовать, и который является солью всей этой истории. Мы об этом немножко позже поговорим, мы вернемся, почему это важно для нас сейчас. Но давайте пойдем дальше. Значит, ты услышишь слова, через которые ты получишь спасение. Когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то, ну, дальше рассказывается, что Корнилий призвал слуг, отправил, выполнил то поручение, которое дал ангел. То есть все точно исполнил. В это же время рассказывается другая история, которая касается другого человека, которого мы знаем, о котором мы много читали, и который является одним из ярчайших представителей апостольской когорты, если говорить таким римским языком. То есть он был, это был апостол Петр. И вот апостолу Петру параллельно с этим тоже обращается ангел. Приходит и обращается, и что говорит? Ну, на другой день, 9 стих читаем. Когда они пришли, приблизились к городу, около 6 часа Петр взошел наверх дома, помолился. И почувствовал голод, и хотел есть, между тем, как приготовляли. И пришел в выступление. Вы знаете, когда вот жарко, когда вот голод, то есть вот такое ощущение, состояние, когда вот, ну, плохо себя как-то почувствовал, и вот как-то, ну, какое-то видение, да, почувствовал видение. И вот эту ситуацию тоже использовал Бог для того, чтобы обратиться к Нему. И видит открытое отверстие неба, исходящий к Нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные звери, присмыкающиеся, и птицы небесные. И был глаз к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного и нечистого». Тогда другой раз был глаз к нему: «Что Бог очистил, то не почитай нечистым». Это было трижды. Сосуд опять поднял, и сосуд опять поднялся на небо. Когда же Петр недоумевал, что это за видение, которое он видел, вот мужи, присланные Корнилием, расспросивши о доме Симона, остановились у ворот.
То есть, вот мы видим историю, которая нам показывается, знаете, как сейчас в фильмах часто. Сначала показывается одна часть истории, да? Потом показывается, что одновременно с этим происходила другая часть истории. И вот здесь вот, мы видим, что вот сошлись две эти истории. То есть сначала история, как к Корнилию пришел ангел. Вторая история, когда Петр увидел видение. И вот теперь эти посланцы, которых направил Корнилий, они приходят к Петру. И вот ситуация с Петром тоже очень интересная. Она тоже для нас очень знаковая, поскольку она нам говорит о том, что проповедь Евангелия, она гораздо шире, чем изначально можно было себе представить. Когда мы вообще говорим о язычниках и о благовестии язычникам, мы чаще всего вспоминаем кого? Павла. Апостол Павел. И, кстати, если вы внимательно читаете книгу «Деяния святых апостолов», то предыдущие две главы нам как раз повествуют о Павле, об обращении Павла. То есть тоже Бог одновременно работал с одной стороны с Павлом, обращая его и направляя его вот на путь миссионерства, на путь тех миссионерских путешествий, которые Павел предпринял. И с другой стороны, параллельно с этим, самого яркого ученика тоже он направляет и наставляет на то, что вот ты ешь, должен есть то, что ты считаешь, что тебе нельзя, то, что нечисто. А ведь язычников считали нечистыми. Зачастую, если была какая-нибудь трапеза, то язычника, кто правоверные евреи с язычниками не садились за один стол, считая, что это для себя это унижением, тем более, что у евреев было очень строгое распределение того, что можно есть и что нельзя. Мы читаем в Ветхом Завете, особенно вот в книге «Чисел» подробно расписывается, что, как, сколько, какие животные, когда можно есть. И вот здесь практически в нарушение всех законов, которые существовали, которые Бог дал в Пятикнижии, Петру опускается вот это вот полотно, в котором сидят животные, которых он никогда не ел, и которые просто ему противны, даже внешне. Он их, ну, они не то что аппетит не вызывают, а просто это что-то страшное. На самом деле, многие евреи, вот как что-то страшное, конечно, немножко, может быть, в другой форме, но также воспринимали евреев. Язычников, прошу прощения. А евреи воспринимали язычников как нечто чужое, как людей чужеродных, как людей далеких от Бога, а главное, как людей, которые никогда с Богом не будут. Вот мы избранный народ. Мы с Богом, а вот эти, они другие, они далекие от Бога. Действительно, если мы возьмем историю ветхозаветную, мы видим, как еврейский народ уничтожал языческие народы, и много, действительно, это был очень такой тяжелый и тяжело вообще воспринимаемый вот этот путь, который прошел еврейский народ. Но при этом интересно то, что хоть евреи и ненавидели язычников, но очень часто в разные времена перенимали то какие-то элементы идолопоклонства, то какие-то традиции, и постоянно вот шла вот эта такая борьба. Но тем не менее правоверные евреи, те люди, которые были действительно искренне верующие в Бога и желающие Ему служить, они очень четко воспринимали, особенно вот те вот законы, которые были относительно запретов. И вот на примере этого запрета было дано Петру понять, что язычники отныне не являются нечистыми. И для примера был приведен вот этот вот человек. Бог свел вот этого человека Корнилия, благочестивого, хорошего, доброго, которому чуть-чуть чего-то не хватало, да, для для того, чтобы быть, ну, совсем хорошим, так говоря, таким более детским языком, да? И апостола Петра. Апостол Петр – это камень, на котором я построю церковь. То есть это столб, столб веры. Еще тогда про Павла никто вообще не знал и не слышал. Еще Павел, можно сказать, был духовным младенцем в христианстве. А Петр, Петр – это был столб, он был главный апостол. Ну, так, по крайней мере, так было поставлено, и сам Христос его таковым называл. И несмотря на то, на те слабости, которые проявлял Петр, Бог его благословлял в качестве вот такого апостола первого, первого среди равных. Как, кстати, через некоторое время стали называться папы римские, которые, которые называют себя наследниками Петра. Ну, мы не об этом сейчас говорим, а вот, вот и получилась вот эта вот история, это был урок. Это был урок для Корнилия, это был урок для Петра. И в чем-то, конечно, Корнилию пришлось, ну, где-то чем-то поступиться, потому что я думаю, что Корнилий, я так просто представляю вот его ситуацию, когда он был благочестивым, вот, верующим, много добра делал, когда ему ангел сказал, что вот... пойди сделай, чтобы спастись. Я думаю, что где-то в глубине души это вполне его могло смутить. Ну как же так? Я же вот, ну как любой человек, да. Я же такой хороший, я же такой правильный. Я же так все делаю хорошо, правильно. Все меня считают хорошим, все меня считают благочестивым. Этого здесь не написано. Но здесь, знаете, я просто сейчас эту ситуацию немножко так разворачиваю. Ну с точки зрения простого человека. В то же время это был урок для апостола Петра, которому в этот момент нужно было, ну, где-то даже встать, как-то свою гордость приумерить и воспринять это как Божья воля. Конечно, он увидел видение, но вы знаете, бывает так, что какие-то видения, видите, если мы видим, что с... Корнилием разговаривал ангел, да, то это было такой, ну, практически прямое, прямой контакт посланника Божьего с Корнилием. То с Петром ситуация была немножко другая, это было все-таки видение, и можно было, Петр мог сказать, ну, что-то такое приснилось, что-то, то есть как-то так вот, ну, несерьезно отнестись к этому. Но Петр отнесся со всей серьезностью, тем более, что он сразу, как только это видение закончилось, сразу произошло продолжение этой истории. И дальше мы можем, тут большой такой еще отрывок, где говорится о том, как они встретились, как все это происходило. Я сейчас хочу обратиться к небольшой проповеди, которую после того, как Корнилий встретился с Петром, Петр произнес. И вот давайте мы к этой проповеди обратимся. Она записана с 34 стиха. Петр отверз уста и сказал: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен». Видите, в этой ситуации, когда Петр увидел это видение, и когда Бог его направил к Корнилию, он увидел, что наличие, скажем так, гражданства или наличие факта принадлежности к какой-то нации, а в данном случае еврейский народ все-таки был избранный народ, не является той единственной возможностью, которая человека приводит к Богу. Что среди язычников тоже могут быть. И не просто могут быть, а, как мы знаем в истории, христианство распространилось, и среди язычников оно распространилось, а евреи во многом, к сожалению, как раз от Христа ушли в истории, так произошло. И вот что дальше говорит апостол Петр. Но во всяком народе, боящийся его и поступающий по правде, приятен ему». Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Сей есть Господь всех. Вы знаете, происходящее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповедованного Иоанном. Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета. Он ходил, благотворя, исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Речь идет об Иисусе Христе, конечно. И мы свидетели всего, что сделал Он в стране иудейской, в Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесивши на древе. Сего Бог воскресил в третий день и дал Ему являться. Не всему народу, но свидетелям, предизбранным от Бога, которые с Ним ели и пили по воскресении Его из мертвых. И повелел нам проповедовать людям, свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. Вот такая речь апостола Петра. И эта речь, она уникальна тем, что это была первая проповедь, которая четко была направлена не только на евреев, не только для евреев, но и для окружающих людей. Но, кстати, про справедливости ради надо сказать, что первая проповедь после Пятидесятницы, скорее всего, там тоже были не евреи, поскольку там были разные народы, разные языки. Поэтому там тоже была проповедь, но тогда апостолы, ну, судя по реакции Петра, мы видим, тогда апостолы не до конца все-таки понимали вот ту суть Евангелия, что она, Евангелие, оно также касается полноценно евреев, так же, как и неевреев. И что Христос пришел для всех. И помните, мы с вами вначале говорили о том, что ангел сказал Корнилию, что ты услышишь то, что спасет тебя. Те слова, которыми спасешься. Вот мы видим Корнилия, который хороший, благочестивый человек. Но он знает Бога, но он не знает Христа. И у него нет спасения. И это очень важный момент, поскольку сегодня в нашем мире, я думаю, что много можно встретить таких Корнилиев. Людей благочестивых, людей, которые поступают правильно, честных людей, искренних людей. Конечно, каждый человек грешит где-то в чем-то, но в целом, я думаю, что Корнилий тоже был не без греха. Но в целом мы можем сказать, человек благочестивый или человек нечестивый, да? Ну, чаще всего вообще совсем такое среднее вот это получается. Но все-таки есть люди, которые вот особо... Вот это благочестивый человек, это хороший человек. Но! Несмотря на то, что Корнилий был благочестивым человеком, ему не хватало для спасения. И не хватало для спасения вести о Христе. И очень часто в нашей жизни мы встречаемся с теми людьми, которые благочестивы, но им не хватает чего-то, возможно, совсем малого, для того, чтобы быть спасенными. Им не хватает евангельской вести. И нужно помнить о том, что человек не спасается делами. Какой бы человек ни вел праведную жизнь, благочестивую, сколько бы человек ни помогал бедным, несчастным, даже сколько бы человек ни молился, если он будет без Христа, то это тупиковый вариант. Петр послал Корнилию, Бог послал Петра Корнилию для того, чтобы Петр ему засвидетельствовал. Здесь в этой истории можно увидеть несколько уроков. Ну, во-первых, тот, который мы только что сказали, о том, что человек, каким бы он хорошим ни был, без Христа он не спасен. Потому что все-таки спасение во Христе. Христос пришел на эту землю, Он умер и воскрес. Кстати, в этой истории, в этом проповеди апостола Петра очень лаконично и четко рассказана вся история. Вся история, то, все, что нужно. Нам зачастую для того, чтобы рассказать какие-то важные истины, мы можем говорить часами, да? А здесь буквально в нескольких стихах, по полочкам, раз, 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 все, все объяснил и все понятно. И вот это знание, это является, и это понимание является для Корнилия и для Корнилиев уроком, которые сегодня есть вокруг нас, и для нас по отношению к этим Корнилиям. Мы должны помнить, что зачастую Бог, подобно того, как Бог использовал Петра, Бог может и хочет использовать нас. Но зачастую мы, вот Петр, помните, как он отнесся к этому видению вообще, он ко всему, вот к этому относится, он к Божьему призыву отнесся серьезно. Относимся ли мы серьезно, слышим ли мы призыв Божий, когда видим таких людей, когда у нас есть возможность этим людям рассказать, показать, а возможно показать своей жизнью, жизнью христианина, верующего в Христа, как это все происходит. И вот это для нас очень хороший пример. И второй пример, второй урок, который мы можем отсюда взять, что Бог нелицеприятен. Вот здесь было показано, что Бог нелицеприятен в этническом смысле. Бог приходил и приходит к язычникам так же, как приходит и приходил к представителям еврейского народа. И для Бога все являются Его детьми. И Он любит каждого, вне зависимости от социального статуса, от национальности, от материальных возможностей. Помните, как Христос родился? Он родился как младенец, пришедший на эту землю в хлеву. То есть, чтобы доступ к нему имел каждый человек. Также вот здесь показано, раскрывается Евангелие о том, что Он пришел не просто для каждого еврея, а Он пришел к каждому человеку. И дальше здесь еще очень интересное продолжение, которое для Петра стало, ну, я бы так сказал, таким уже запечатанием истинности того, что то, что он сделал, было правильным. Когда Петр продолжал речь, Святой Дух сошел на всех слушающих слово, верующих из обрезанных, верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Духа Святого излился и на язычников. То есть это уже было, знаете, такое окончательно. Да, вот это так. И дальше мы читаем о том, что вот эта семья, это те, кто был. Сам Корнилий и все, кто был с ним, получили вот Духа Святого, потом они совершили крещение. Согласно преданию, говорится, что Корнилий через некоторое время стал одним из епископов, вот, и вел праведную жизнь и прожил до глубокой старости. Ну, мы не знаем, конечно, насколько это точная информация, но о нем говорится только в Библии, только в 10 главе книги Деяний святых апостолов. Но все-таки эта история, на мой взгляд, краеугольная. Кстати, надо сказать интересную ситуацию, что для Петра все-таки продолжали еще испытания. И если мы читаем дальше, и читаем в посланиях апостола Павла, что Петр еще некоторое время колебался, и как он вел себя с евреями, он вел как еврей, то есть считая, что вот по старым принципам, да, а с язычниками уже вот по новым принципам. Ну, действительно, это было очень сложно. Вот этот переход, он для еврея был чрезвычайно сложным психологически. Вот изменить отношение к язычникам было очень тяжело. В данном случае апостолу Павлу было немножко проще, потому что, во-первых, апостол Павел, который является, и мы его называем, да, апостолом язычников, он жил в Тарсе, это уже была территория современной Турции, Малой Азии, вот, это уже был не Израиль, и он жил в окружении язычников и к ним относился, ну, скажем так, наверное, терпимее где-то, просто потому, что он с ними рядом был. Потом апостол Павел, он был римским гражданином, и фактически у него были многие римские привилегии, которые ему достались от отца. И все это, конечно, тоже какую-то роль играло, ему было проще. Хотя тоже, наверное, все-таки с его такой горячностью, которая особенно в первые годы гонений, первые там дни или месяцы гонений, которые он возглавлял даже какое-то время, для него, наверное, тоже язычники были людьми далекими от возможности, чтобы стать последователями Божьими. Тогда еще он Христа не знал. Но как только он узнал Христа, кстати, узнал тоже не в Иерусалиме где-нибудь, а в Дамаске, в языческом Дамаске. Все-таки это был языческий город, он не был территорией Израиля и Иудеи, даже Самарии. Это была уже территория соседних языческих государств. И вот Бог таким интересным путем вел, вот настраивая постепенно апостолов к тому, чтобы принимать язычников. И был Деяния святых апостолов, описывают нам Иерусалимский собор, на котором этот вопрос обсуждался, и были дебаты. И апостол Павел с апостолом Петром там даже немножко поспорили относительно понимания этой ситуации. Но дальше мы видим историю, мы видим, что вот это благорасположение Бога к язычникам, которая раскрылась благодаря жертве Христа, она развивалась, и вот сегодня мы видим, что Евангелие совершенно никак не привязано к каким-то национальным особенностям человека. Евангелие универсально, и в этом его уникальность. Поэтому мы должны помнить, что Евангелие универсально для каждого человека, а также то, что Христу, как любому человеку обязательно нужно прийти ко Христу. И как это ни печально, как это ни грустно, но если человек даже самую ведет праведную жизнь, и вокруг все его считают святым, если он будет без Христа, то, к сожалению, он будет и без спасения. Это страшные слова, но это факт. Но зачастую Бог, подобно Корнилию, к таким людям обращается, стучится к ним. Но, к сожалению, люди не всегда его слышат. И знаете, бывает так, что часто происходит так, что когда человек в шаге от истины, ему труднее сделать шаг этот, чем когда человек далек от истины. Зачастую страшным грешникам легче обратиться в христианство, чем вот каким-то таким вот людям, которые вот хорошие, которые вот, а чего мне каяться, в чем мне, я хороший, я вот это делаю, я жертвую там, бизнесмен, например, там, я пожертвовал там на то-то, все, я хороший, все, чего от меня еще хотите. Помните, некоторое время назад мы с вами обсуждали историю про 10 прокаженных. И когда Христос исцелил всех 10, то ко Христу вернулся только один. И то был самарянин. Кстати, тоже полуязычник. И Бог сказал, что вот почему те не вернулись? Спросил. И потом говорит, что ты, поверив, получаешь, я сейчас дословно сейчас не процитирую, но именно вот этот самарянин получил спасение. Полное спасение получил самарянин, а те люди, которые не воздали благодарность, не вернулись ко Христу, они получили. Они получили то, что они мечтали, они получили здоровье. Но они не получили главного, они не получили спасение. Они получили то, что тленно, то, что на этой земле нужно, важно. И, конечно, для больного человека, особенно такой страшной болезнью, исцеление, это самое величайшее, наверное, чудо, то, чего человек чает, мечтает, о чем только думает, об этом думает всегда. Но для человека, который обращается к Богу, самое важное, чтобы он дошел до конца. Получить от Бога надо все. Полноту. Чуть-чуть. И часто вот люди тоже в какой-то ситуации молятся. Знаете, как когда нам плохо, мы молимся. Молятся даже люди неверующие, люди, которые вообще себя, когда вот в критической обстановке. И причем люди молятся, люди дают какие-то обеты. Вы знаете, часто бывает так, что Бог исполняет эти молитвы, Бог слышит, Бог им помогает. Но часто на этом и все заканчивается. Вот они не доходят немножко. Да, они получают, да, может быть, в тот момент, если бы Бог их забрал в тот момент, они бы, подобно разбойнику на кресте, сразу попали бы в рай, покаявшись. Но как только отпускает, как только ситуация нормализуется, обеты забываются, и человек остается чуть-чуть недошедшим. Надо войти в Царствие Божие, а не остаться на пороге. Бог по милости своей не дал Корнилию остаться на пороге. И помог ему. И Бог помогает и нам, и окружающим нас людям. Вопрос в том, слышим ли мы это, и слышат ли люди, которые... А возможно, мы являемся, еще раз говорю, теми Петрами, которых Бог посылает. А доходим ли мы до этих людей? Выполняем ли мы? Сходится ли вот то, что произошло, когда мы видим, что Бог, с одной стороны, направляет одних, готовит сердце другого, да? И вот когда все это сходится, получается отличный результат. Но если кто-то где-то, вот эти же самые посланники, где-то бы замешкались, не дошли, не знаю, там, не выполнили, решили не выполнять задание своего начальника по какой-то причине, это бы не сошлось, и вот, казалось бы, и не состыковалось все. Бог дает нам ответственность и поручает нам. И мы должны это помнить, и мы должны к этому относиться ответственно. Бог любит нас, и Бог любит окружающих нас людей. И Бог действует через людей, которые нас окружают. И Бог действует через нас. Вот мы являемся, вот этот хороший пример, вот как раз того, как Бог вот эти ниточки берет с одной и с другой стороны, и вот пытается все это соединить. И дальше от нас зависит. Вот насколько мы честно исполним то, что от нас ожидает Бог. Если мы исполним, то мы будем счастливым или апостолом Петром, а возможно кто-то и Корнилием, который полностью обратился к Богу. А если этого не произойдет, мы можем остаться где-то на половине пути. Да поможет нам Бог эту историю для себя, знаете, как вот записать на скрижалях сердца, и чтобы она нам постоянно напоминала о том, какими должны быть мы, что мы должны делать, каким должно быть наше послушание. И даже вот если просто представить, вот какой-то наш вот такой, какая-то такая вот недослышали Бога, какая-то где-то безалаберность, какое-то где-то что-то такое вот. И человек, который мог бы быть спасенным, может потерять эту возможность. Конечно, у Бога есть разные способы. Конечно, Бог может еще через кого-то. А может быть, это единственный случай. Может быть, это единственный вот такой путь, который Бог предначертал, чтобы Он через нас обратился. Давайте помнить о нашей ответственности. Любить друг друга и славить Его. Давайте будем боящимися Бога, верующими во Христа. И тогда мы будем действительно благословенными. Аминь.